«Разворот на восток».
Как всегда, в это время на радио «Спутник» у нас «Разворот на восток», авторская программа востоковеда-африканиста, советника медиагруппы «Россия сегодня» Турала Керимова. Турал, приветствую тебя.
Приветствую, Андрей Матюхин.
Да,
со мной будет.
Все хорошо, да. Со звуком, да?
Да-да-да, все слышу, все слышу. Первый час будешь со мной.
Ты, да, Андрюша. Да.
Далее у нас будет небольшая рокировочка, как и на прошлой неделе. От этого эфир менее интересным, надеюсь, для наших зрителей и слушателей не станет. И наоборот, на мой взгляд, так интереснее. По крайней мере, динамичнее получается. А тем у нас сегодня много. Вообще сезон начался информационный бурно или буйно, как
вот
угодно
точно,
это
точно.
Называйте. Много событий, много всего происходит. Не то, что там в течение недели, если в прошлом году мы в основном так и строили свой эфир, то сейчас приходится буквально в последний момент те или иные темы принимать в эфирный блок. Эта неделя тоже не является исключением в данном контексте. Снова азиатское турне нашего министра иностранных дел, о чем мы будем подробно говорить этот час. G20 и визит в, значит, Бангладеш. Очень интересная страна. Однажды мы о ней уже в наших эфирах рассказывали. Далее Сергей Викторович принимал участие в саммите АСЕАН, стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Тоже очень важное объединение, очень важная организация. Мы о ней не раз рассказывали. Было это, правда, на самом деле уже достаточно давно. Думаю, что нужно будет освежить в памяти, что это за организация, почему она так важна и чем закончилось участие нашего министра в саммите АСЕАН. Ну и второй час мы будем говорить о 75-летии КНДР. Очень интересная страна, в которой очень много различных мифов, стереотипов. Будем пытаться самые популярные из них рассмотреть и разобраться, что же там все-таки на самом деле происходит, что из этого правда, а что из этого продукт пропаганды, по большей части западной. Ну и, конечно же, трагическое событие, землетрясение в Марокко, прекрасная страна и не менее прекрасный город Марракеш, от названия которого, кстати, да, в европейские языки пришло название Марокко. Угу. Большие разрушения, многочисленные, к сожалению, огромному, жертвы человеческие, несколько тысяч раненых.
Продолжают подсчитывать, да.
Да, поисково-спасательные операции продолжаются, но мы понимаем, что с каждым днем они становятся больше поисковыми, чем спасательными. Хотя, кстати, вот трагический опыт Турции и Сирии показывает, что и через месяц находили людей.
Да.
Даже. Да. Но это единичные случаи, к сожалению, да, когда выживших удается найти по прошествию там, такого количества времени. Надеюсь, что в скором времени все пострадавшие будут извлечены из-под завалов. Ну и об этой теме мы поговорим. Последние полчаса наши будут посвящены. А теперь вернемся, я думаю, к первой теме, к G20, к саммиту, который сегодня утром буквально, да, наш министр иностранных дел, саммит завершился. Сергей Викторович Лавров заявил о том, что саммит можно считать успешным, и он действительно оправдал все наши ожидания, и в какой-то степени, мне кажется, даже превзошел те возможности, которые представляли для себя наши оппоненты, бывшие партнеры из тех же G7. Почему я об этом говорю? Во-первых, еще до начала саммита западные средства массовой информации начали массированно и, ну, я не знаю, было ли это скоординировано или нет, но это было достаточно синхронно говорить о том, что никакого итогового заявления не будет. Мы помним, как в прошлом году как раз вот в Индонезии, да, на острове Бали, тоже проходил саммит G20, и какие баталии были вокруг этого итогового заявления. И здесь уже, видимо, на Западе решили подготовиться заранее и сразу же сказать, что заявления никакого не будет. Но я думаю, что Моди
причем,
был бы
знаешь,
не Моди.
Извини, я тебя перебью. Да. Разнонаправленные были в западной прессе, и об этом Мария Захарова, официальный представитель МИД России, писала в своем телеграм-канале, разнонаправленные заявления. Одни писали, что никакого заявления не будет, другие писали, что наоборот, оно будет, но с учетом интересов Запада. Понимаешь, вот такое ощущение, что там на Западе даже определиться не могли. Но это, конечно, в зависимости от той медиагруппы, которая это пишет, и кому принадлежит эта медиагруппа. Я еще сделаю маленькую ремарку, с твоего позволения,
конечно,
поскольку нужно нам, чтобы слушатели также к нашей беседе присоединялись. Мы всегда благодарны, если вы нам пишете или звоните, и очень здорово, что вы вникаете в те темы, которые мы обсуждаем с Туралом в эфире «Радио Спутник». Телефон прямого эфира, напомню, +7 495 495, это код Москвы, 95 95 91 2. Пишите нам в WhatsApp, если вам удобнее так с нами общаться, 8 968 766 33 11, или используйте сайт radiosputnik.ria.ru. Во время эфира там как раз можно нажимать на соответствующую кнопку, задавать вопрос, используя наше приложение или телеграм-канал «Радио Спутник». Поэтому мы будем благодарны вам за те вопросы, комментарии, которые, ну, наверняка сейчас могут появиться, ведь тема, на самом деле, G20, итогов G20, она не только касается всего глобального мира, она напрямую касается России, интересов России вот на том самом большом, назовем так, Востоке и большом Юге, кстати, глобальном,
да,
о котором вот ты сегодня говоришь.
И именно, и наши интересы, они взаимосвязаны, и чем дальше, тем больше мы будем на практике это осознавать. И к чему, да, я говорил о том, что не будет никакого итогового заявления. В итоге, конечно же, Индия, как страна-хозяйка и лично премьер-министр Моди, они не то чтобы перехитрили, да, но разочаровали, возможно, своих западных партнеров в этом отношении. Заявление было крайне сбалансированным. Скажу честно, я несколько раз его перечитал, и все-таки не покидает меня ощущение, что оно было подготовлено заранее. Ну, нельзя согласовать в последний момент, мне кажется, настолько выверенный текст. Опять же, сошлюсь на нашего многоуважаемого министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который сказал о том, что тема Украины, несмотря на пожелания коллег с Запада, была упомянута вскользь и только в контексте мирного разрешения существующих конфликтов. Это очень важный фактор.
Учитывая интересы сторон. Там как-то
Да. Это действительно, ну, я бы не стал употреблять слово провал, фиаско или еще чего-то западной дипломатии или западных лидеров. Все-таки G20 — это другая площадка. И тот контекст, в котором, да, проходил этот саммит, и те темы, которые на нем обсуждались, это все-таки те вопросы, которые по большей части интересуют остальную, скажем так, да, большую часть мира. Поэтому кризис на Украине, он сейчас трансформировался в такой триггер, который сподвиг наших многих партнеров с юга, с востока, из Азии, из Африки и не только, и действительно приступить к попыткам разрешить те проблемы, которые уже много лет существуют, но они таким фоном, да, имеют место быть, и их решение так или иначе всегда откладывалось. Или же считалось, что это по большей части уже риторический вопрос. Ну, как, о чем я сейчас говорю, как, например, тот же самый вопрос продовольственной безопасности. И здесь, если в прошлом году еще были попытки манипуляций и увязки этой проблемы с кризисом вокруг Украины, то в этом году стало понятно, что продовольственный кризис, да, и вопрос продовольственной безопасности, глобальной или региональной продовольственной безопасности на Востоке, на Юге и не только, существовал еще задолго до кризиса на Украине. Задолго. И основополагающие причины, они тоже имели место быть, ну, скажем так, не в 2022 году это все образовалось, по большей части. И даже многие наши коллеги, они сходятся к тому, что это все вопросы одного порядка. То есть те же самые причины, которые послужили перманентной составляющей глобальных продовольственных вопросов, кризисов, проблем, они же, по сути дела, косвенно являются и причиной украинского кризиса. Это системный вопрос. И вопрос глобальной системной ошибки, если хотите. И вот именно вот это понимание, оно и привело к субстантивности переговоров, контактов, общения на площадке форума. В этот раз, мне кажется, да, местные СМИ или же не западные СМИ, альтернативные СМИ уделили очень много внимания двусторонней повестке, так или иначе, лидеров. Тает время, я смотрю на таймер. Сейчас быстренько будем рассказывать. Огромное внимание уделили, например, тем контактам, которые осуществил на площадке саммита бразильский лидер Лула да Силва.
Ну, потому что следующий саммит должен пройти в Бразилии?
Бразилия все больше и больше занимает свою собственную позицию по многим вопросам. То есть, если раньше эта держава была, не в обиду будет, да, сказано ли мое личное мнение, такая великая держава второго порядка. То есть, какие-то вопросы обсуждаются, решение по ним, в принципе, имеется, и вот уже на том моменте, когда к тем или иным решениям или договоренностям пришли, Бразилия вступает в игру, то теперь Бразилия считает, что она должна изначально принимать участие в обсуждении и принятии решений. То есть не являться таким статистом или массовкой, да, на международной арене, имеется в виду именно соотношение сил между лидерами тех или иных континентов или же великих, или же между великими державами. И, опять же, приоритет Лула да Силва отдавал, конечно же, встрече со своими коллегами из незападного мира.
Хотя ну, недавний саммит это в Южной Африке показал тоже.
Да, вот. Да. И, хотя нужно сказать, что встреча с европейцами, они были достаточно теплыми. Там у того же Реджепа Тайпа Эрдогана, которого начали, полоскать американские СМИ за то, что он больше говорил про вопросы, касающиеся интересов России, чем про те вопросы, на которые стоило бы обратить внимание. На какие вопросы стоило бы обратить внимание по мнению американских или же там европейских средств массовой информации? Это, конечно же, расширение НАТО, это, конечно же, миграционный кризис, это, конечно же, соблюдение международных в кавычках, да, это же мои кавычки, ну или международных, равно западных, на самом деле, санкций по отношению к тем или иным несистемным игрокам, как им кажется, ну тут кто, да, по отношению к Турции, это, конечно же, те страны, с которыми она граничит на суше или на море, так или иначе, практически это Иран и Российская Федерация. А тут, видите ли, Турция почему-то начала говорить о, опять же, поставках зерна,
да,
о том, что нужно все-таки не только обещать там что-то России, но и выполнять свои обязательства для возобновления тех или иных переговоров и форматов. Имеется в виду, конечно же, Черноморская инициатива или же зерновая сделка. Вот. Далее, кстати, да, тоже интересная вещь. Провел встречи на полях форума Эрдоган с своими коллегами из Саудовской Аравии. Саудовскую Аравию уже давно представляет на всех этих международных, значит, форумах, саммитах наследный принц Мухаммад бен Салман, и вот с ним встречался Эрдоган. Но больше, мне кажется, внимание привлекло то, что прошли первые за, получается, практически 11 лет переговоры между президентами. Не встреча, теперь же встреча была первая во время чемпионата мира в Катаре, да, а это были полноформатные, полноценные переговоры с делегациями, и полтора часа, если не ошибаюсь, там в турецкие СМИ писали, разговаривали друг с другом президенты непосредственно Турции и Египта, да, с Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Эрдоган встретился. На паузу нормализация между странами была поставлена из-за выборов в Турции. Выборы прошли, цикл завершился, прошло уже несколько месяцев, да, 3 месяца прошло, если быть точным. И вот теперь возвращаются в Анкаре и в Каире к двусторонней нормализации.
Это, кстати, тоже очень серьезную критику вызвало у некоторых. То есть вот эта вот встреча, да, она не всеми однозначно была воспринята.
Ты знаешь, вот очень интересный, мне кажется, трек, да, или же очень интересная тема, разрез, который ты сейчас поднял. Мне кажется, и Россия, и Турция, и многие другие страны которые ранее считались вторым миром, третьим миром, там, недоевропой, предбанником Европы и прочее, младшими партнерами, да, условными, они уже давно не обращают внимания на какие-то там окрики, критику, косые взгляды или же неодобрение со стороны своих западных коллег. Критиковать можно очень много, очень долго, но кто теперь уже воспринимает серьезно эту критику? Почему не воспринимать? Не потому, что там как-то обнаглели или осмелели, поверили в себя. Нет, конечно. Да, стали сильными, да, стали осознавать свое собственное место, роль и возможности, но при этом эта критика, она всегда несправедлива, субъективна и необоснована. Именно поэтому это мнение само по себе девальвировалось. И турки, кстати, да, Эрдоган это наглядно демонстрирует в этом смысле. Поэтому ничего удивительного нет, с одной стороны. С другой стороны, очень интересна для меня лично была роль принимающей страны и премьер-министра Моди. Индия на самом деле, да, долгое время пыталась занять политически тоже место, да, место, которое соответствовало бы ее экономическим возможностям.
И потенциалу.
Да. И тут, мне кажется, G20 — это на самом деле такой бенефис был, наверное, да, премьер-министра Нарендры Моди. Потому что, во-первых, удалось провести столь масштабный саммит в не самой простой обстановке международной.
Да, это все отмечали, кстати, напряжение, напряженность.
При этом достаточно уверенно он держался. Да, все пункты программы были выполнены. И даже какие-то там самые банальные бытовые проблемы, вопросы, которые возникали прям по ходу саммита, сегодня утром, например, затопила часть павильонов, при этом быстро справились с этим совсем. Все встречи
провели. Я смотрел видео, как они там воду разгребали.
И нашли, смогли найти в Индии точки соприкосновения для всех. Например, там посетили они место захоронения, да, значит, Ганди. И тут, как бы, казалось бы, ну, наверное, мало какое мероприятие сейчас в рамках тех или иных международных саммитов, форумов может всех участников свести в одном месте, ну, там, помимо непосредственно пленарного заседания, где и разворачиваются эти баталии.
Турал, я прошу прощения, смотри, у нас остается просто где-то около 7 минут, а я хочу, чтобы ты нашим слушателям, ну, разъяснил, рассказал вот эту вот роль глобального юга. Потому что, знаешь, вот если посмотреть и российскую прессу, российские масс-медиа и западные, ну, даже в западных масс-медиа звучат такие... Ну, что ли, фразы, да, о том, что вот теперь показана роль глобального юга, и по всем фронтам глобальный юг побеждает Запад. Даже некоторые вот западные СМИ об этом так пишут. Насколько это было видно вот сейчас в Индии, насколько вот этот самый глобальный юг, да, в виде той же Африки, о которой мы много говорим, и не только Африки, сейчас выходит на первый план?
Знаешь, я бы не стал, конечно, пытаться преувеличивать или же переиначивать происходящее. Ну, например, там, как, по каким-то статистическим показателям, конечно же, глобальный юг или там глобальное большинство, или как угодно там можно называть, ну, то есть не западные страны, они все еще уступают западным. Это объективная статистика, объективные исторические процессы, и одномоментно, или там в течение одного-двух лет, конечно же, переиграть это невозможно, да и неправильно это будет. Мы же постоянно говорим о том, что Запад сам крушит ту международную систему, которая годами, там, десятилетиями, если не веками, складывалась. Да? Если сейчас это начнут делать и не западные государства, то, конечно, начнется глобальный хаос абсолютный. То есть одной ноги у нас и так уже нет западной мирового порядка. Если сейчас мы лишимся и второй, то, поверьте мне, ситуация, то, что сейчас происходит, нам будет казаться очень-очень благоприятными
условиями. Я бы добавил, глиняной ноги этого колосса. Вот так можно
сказать. Ну, можно как угодно, конечно, это называть. С другой стороны, конечно же, когда говорят о том, что глобальный юг начинает доминировать, это тоже правда, и тоже статистическая правда. Причем здесь даже больше авансом это происходит. Почему? Потому что мы совершенно точно понимаем, что экономические возможности тех же самых западных стран, они идут по нисходящей. Чем дальше, тем меньше. и влияние, и возможности, и перспективы, да, и какие-то, в общем-то, инициативы, да, которые так или иначе раньше у нас всегда исходили из определенных центров глобальных, и которые составляли, формировали повестку дня и как ту или иную систему, структуру, будь то финансовую или безопасности, там, или даже спорт, да, тот же самый. То есть сейчас мы понимаем, что центры сдвигаются, приоритеты меняются, повестка формируется совершенно точно не там, где было привычно тому же самому Западу. И принятие Африканского союза в Индии, мне кажется, это очень символично. То есть на саммите в Индии в состав G20 Африканский союз стал постоянным членом. Это второе объединение государств, которое является постоянным членом G20 наряду с Евросоюзом. Да? Но с другой стороны, если посмотреть на участников, значит, этого G20, это кто? Это Австралия, Аргентина, Афросоюз, теперь уже Бразилия, Великобритания, Германия, Евросоюз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Турция, Франция, Республика Корея, ЮАР и Япония. Ну, то есть мы начинаем понимать, что да, есть такие глобальные экономические лидеры или же страны с большой долей в глобальной экономике, в том числе объединение Евросоюз, да, там Соединенные Штаты, ЕС, Германия, Великобритания, Франция, с одной стороны. А с другой стороны, у нас есть крупнейший производитель и крупнейший рынок сбыта на планете Китай. У нас есть Индия, которая начинает превосходить по многим параметрам Китая, не только по населению, но и по темпам роста экономики.
По населению уже обогнано.
Да, и в этом году они до 7% темпа роста экономики ожидают. Китай с такие цифры, ну там, дай бог, хотя бы в два раза меньше, чтобы было. И то не факт, что будет. Да, это начинает уже многих беспокоить в Китае. И теперь уже и Афросоюз. Афросоюз — это через 50 лет. Да, условно говоря, они сравняются, там, или даже к середине века, некоторые говорят, они сравняются по количеству населения с Азией, а к концу столетия они превзойдут Азию, и не только по населению, но и по производству, по покупательской способности, да и вообще в целом. Поэтому невозможно себе представить, что с одной стороны, у нас есть, у нас имеются растущие глобальные центры силы, а с другой стороны, старые центры силы при этом будут сохранять свое доминирование. Да, и, кстати, вот по глобальной конкуренции, тоже я сейчас сказал, да, про Индию, Китай договорю, подписали, опять же, по инициативе американцев, которую Индия поддержала в этом смысле, подписали договор о новом транспортном коридоре из Индии в Европу. Индия сама непосредственно, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Да, говорят, что там еще будут принимать участие и Иордания, и Израиль, и якобы через Грецию будет создан новый такой глобальный маршрут. Да, даже если этот маршрут и будет создан, он, по сути дела, не будет конкурирующим там, с тем же самым Срединным коридором или же северным коридором через нашу страну, я имею в виду китайский проект «Пояс-путь» или там «Один пояс, один путь». Почему? Потому что в этом смысле мир тоже перестает быть, там, я не знаю, чайно-центричным, да, китая-центричным или евро-центричным, американо-центричным.
Как видят себе люди, находящиеся в этих странах.
Да, да, и то есть тут нужно рассматривать, на мой взгляд, это не с точки зрения того, что кто-то кого-то пытается как-то подсидеть или подвинуть. Нет, а потому что невозможно теперь уже одним проектом охватить все и всех.
Угу. Вот на этой ноте мы ставим запятую, потому что после рекламы и новостей мы продолжим. Авторская программа востоковеда, африканиста, советника медиагруппы «Россия сегодня» Турала Керимова «Разворот на восток». Меня зовут Андрей Матюхин. После рекламы и новостей другая тема, но также связана с Востоком.